Продолжение этого доклада, который тоже записан, основные сведения вы там рассказали. Ну, теперь я уже кое-что еще посмотрел. Я посмотрел нос, посмотрел картинки с выставки. Картинки с выставки, насколько я понял, это незаконченный фильм, да?
Это он законченный, но там просто Алексеев планировал сделать цикл из 3 мультфильмов и охватить весь цикл картинки с выставки. Он успел сделать только 2. Он успел сделать картинки с выставки, там 3 произведения.
Да-да.
И потом он сделал еще 3 темы. Там следующие 3 пьесы из цикла.
А, были.
Да, были. И остаток он сделать не успел. Потому что делал фильм очень медленно, и 3 темы он закончил в 80-м году. В 81-м умерла Клэр Паркер, это его жена и помощница, с которой они делали все фильмы. А в 82-м умер он сам. Цикл остался незаконченным.
Ну, это, конечно, могло быть очень интересное сочинение. Ну, насколько я понял, это такой как бы миф собственной жизни он выстраивал.
Ну, фактически, да. То есть он через Мусоргский, у него есть очень интересные воспоминания, частично опубликованные в киноведческих записках у нас. Они называются «Забвение или сожаление. Воспоминания петербургского кадета». Полностью эти воспоминания существуют во Франции, в кинофонде, существуют в Швейцарии, в архиве. И там он...
Это видео там?
Нет, не видео, а в печатном варианте. Он, видимо, надиктовывал просто их. Вот. Целиком они не опубликованы там, но как раз там выстраивают очень подробно свою биографию, именно детские воспоминания, вплоть до революции, до того момента, как он через Сибирь, через Владивосток добирался в Европу. И там очень многие моменты из детства, именно, на которых он акцентирует, они перекликаются с биографией Мусоргского. У них, в общем-то, очень много точек соприкосновения. Они учились в кадетском корпусе, правда, в разных, но тем не менее. Они оба были автодидактами, они оба прекрасно говорили по-французски. У Алексеева, в общем, даже сложно сказать, какой язык для него был первым. Он научился говорить по-французски раньше, чем стал говорить по-русски. Потом, эти вот эпизоды все с кадетским корпусом, все солдатики, да, которые там выстраиваются, мать, которая играла на фортепиано, и которая приобщала к музыке и Мусоргского, и Алексеева. Там очень много таких точек, и он практически через Мусоргского ведет к себе. Это и биография композитора, и его автобиография тоже в какой-то степени. И, в принципе, эта линия, она в 3 темах последнего фильма, она еще больше заостряется, хотя он там какие-то вещи делает совсем практически абстрактные. А какие-то он так и берет просто цитаты из своих предыдущих работ и выстраивает их тоже как такую галерею картин, которые не топ, не топ его жизни, его творчества.
Ну, это фильм, конечно, с очень таким плотным и сложным ассоциативным рядом. И было бы, конечно, очень интересно увидеть всю завершенную концепцию.
Целиком ее нет, и сценария, к сожалению, для целой этой концепции нет. Потому что Алексеев, в принципе, не любил сценарий. У него остались наброски, у него остались планы, скажем так, где перечислены эпизоды, у него остались черновики, но это все относится к законченному же фильму. А к тому, как он планировал доводить цикл до конца, я не нашла ничего.
То есть все в голове?
Да, все в голове. Просто у него, он использовал очень сложную технологию, когда делал эти фильмы. И как раз набросков, где он рассказывает, как они искали эту технику вместе с Клэр Паркер, как они отрабатывали там, допустим, вращающиеся фигурки в Мусоргском. Это все очень подробно расписано. И, конечно, для специалиста, который занимается именно анимацией, а не музыкой, это было бы очень интересно посмотреть, потому что там расписан буквально каждый шаг. И то, как они экспериментировали, и то, как они разворачивали, и на какой угол это надо развернуть, и сколько кадров это длится. Он очень много над этим думал. Он для каждого фильма изобретал оригинальное техническое решение какое-то. Хоть для рекламы, хоть с игольчатым экраном там были. Это все осталось.
То есть это тексты на французском языке, да?
Ну, это тексты на французском языке, это его рабочие тетради, это монтажные листы разные, это черновики, там записные книжки. Эти все материалы есть, но они не хранятся в России.
Ну, конечно, очень интересное впечатление оставил фильм «Нос». Ну, во-первых, парадоксальным таким соединением разных истоков. Во-первых, музыка совершенно, значит, неожиданно возникла японская.
Это не японская, это он пригласил туда корейского музыканта, который довольно давно жил во Франции, он преподавал, и этот человек просто импровизировал. параллельно видеоряды. Здесь как раз, в отличие от, наверное, всех остальных его работ, сначала создавался видеоряд в своем ритме, а потом на него
просто
уже...
подготовился,
да? Да, делалась импровизация. Это, в общем, необычно для анимации, в принципе, потому что там обычно, наоборот, сначала пишут музыку, причем очень жестко, и на нее дальше все нанизывается. А здесь он строит...
Да, и вообще соединение взгляда русского ретроспективного и немножечко мне показалось там от такого немецкого экспрессионизма что-то есть в визуальном ряду, по моему впечатлению. И вот эта музыка. И тоже, конечно, очень большая плотность находок, чисто визуальных и смысловых, и ритмических. Вот с самого начала я отметил, вот был кадр, когда жена цирюльника вынимает хлеб, и в том же самом кадре он сам появляется над печью наверху. И как-то это ритмически очень хорошо соотносится, сразу задает такую ритмическую осмысленность. Ну и дальше, конечно, очень интересно. Причем взгляд, с одной стороны, очень отстраненный, с другой стороны, постоянная визуализация мыслей либо цирюльника, либо вот этого майора Ковалева. Они там, майор Ковалев идет по улице, походка, мне кажется, Чарли Чаплина, по-моему, сознательно выстроена. И на доли секунды, время от времени, возникают какие-то фигурки в его сознании, но они визуализируются тут вот, на этой улице. А вот вы сказали, что в последнее время вы еще какие-то сведения новые, какие-то новые изыскания.
Алексеева,
да.
Ну, просто так как у нас практически ничего нет, то мне удалось попасть в архивы в зарубежные. Значит, один архив французского национального кинематографического центра, наверное, так это будет правильно перевести, у них документальный архив. Вот. Там хранится очень много материалов, связанных с мультфильмами Алексеева. Вот. Это, во-первых, его рабочие материалы. Там можно найти даже, например, ноты, с которыми он работал, когда делал картинки с выставки. Это очень интересно, потому что по этим нотам можно понять, как он слушал музыку, на что он обращал внимание, как он рассчитывал ритмически эту композицию. Тем более, что он делал мультфильм уже под определенную интерпретацию.
А что там записи?
Так, Андреа Бальдо, по-моему, я вам могу уточнить просто, как правильно пишет его фамилия, француз, да. Вот. Он просто выбирал из нескольких записей, есть переписка с продюсером, с которым он работал на тот момент. И там он говорил, что вот ему нравится именно эта запись, но если не получится договориться, тогда можно взять что-то еще. Ну, точно так же с «Ночью на лысой горе» он тоже работал с уже готовой интерпретацией. Вот к «Ночью на лысой горе», к сожалению, но партитуры нет, и не сохранились бумажные ленты, в которые он переводил партитуры. Там есть буквально несколько фрагментов, и по ним довольно сложно понять, к каким эпизодам это относится, и как эту партитуру расшифровать теперь, потому что он перевел все значки, которые были понятны ему. Ему было удобно с этим работать. А с картинками с выставки там проще, потому что есть ноты, есть его линии, есть цифровые всякие обозначения, которые он там ставил, есть пометки, где он говорил, что так, на этом такте появляется там такой-то образ, и с этим уже можно играть. Плюс к этому времени есть уже довольно много интервью, которых он давал, и по ним тоже можно понять просто, что он создал. Но с интервью это, конечно, отдельная тема. Опять же, часть этих материалов есть во французском архиве, а часть есть в Швейцарии, это частная коллекция. Ее купил Оливье Мистелон и назвал фонд «Артексист». И там собраны все материалы, которые относятся к иллюстрациям Алексеева. Он же был известен как книжный график, как иллюстратор редких изданий. И очень интересно просматривать параллельно его иллюстрации к книгам, видеоряд к фильмам и какие-то вещи, которые проскальзывают либо в интервью, либо в его автобиографиях, тем более, что их существует тоже несколько вариантов, потому что в них есть очень много параллелей. Допустим, видеоряд, который собирается из каких-то элементов, которые он до этого использовал в своих книгах, потом это качивает в мультфильмы. Допустим, идеи, которые он пропагандировал по отношению к иллюстрации книг, их можно приложить и к тому, как он иллюстрировал музыку, как он создавал мультфильмы. Вот эти вещи очень интересно прослеживать и сравнивать. И интересно сравнивать, как это менялось со временем. Потому что про какие-то моменты он, допустим, упоминает, про какие-то долго молчит, а потом начинает очень активно вспоминать, и это сразу же выплескивается в какие-то его фильмы.
Это опубликовано где-то интервью?
Нет.
Или они только в архиве?
Ну, фрагменты у нас есть. У нас есть очень хорошая брошюра, которую Музей кино делал к его выставке. Это еще было в 95 году. Во время Московского кинофестиваля проходила ретроспектива фильмов Алексеева и выставка его графических работ. Это было практически первое такое масштабное знакомство с его творчеством. Вот там есть отрывки из его интервью некоторые, там есть кусок письма его дочери Нарштейну, где она рассказывает про их семью. В общем-то, это очень ценный сборник, но там, естественно, что это не все. И из того, что хранится в архивах зарубежных, там тоже большая часть этих материалов не опубликована. Потому что на Западе тоже из опубликованных книг по Алексееву есть не так много. Есть книга Бендадзе, которая делалась к столетию Алексеева. Это выходило все под эгидой фестиваля Ванси, потому что Алексеев был одним из его создателей в свое время. В общем, там довольно древне относится. Вот там очень много хороших материалов и статей. И есть отдельные статьи про него. Есть несколько интервью, которые были опубликованы, допустим, ну, то, опять же, под эгидой фестиваля Анси. Что-то можно найти в Национальной библиотеке Франции. Ну, а часть в виде черновиков как раз по архивам.
А что это за фестиваль?
Фестиваль Анси – это анимационный фестиваль в Франции. Он существует, если не ошибаюсь, он существует с 60-х годов 20 века. Можете проверить. Сейчас это один из самых авторитетных, мне кажется, анимационных фестивалей.
Алексеев, он был один из...
Он стоял у истоков этого фестиваля.
Нарштейн интересовался Алексеевым, да?
Ну, в общем-то, да. Да. Только единственное, что я не знаю, когда именно он познакомился с его фильмами. Потому что у нас вот одна из первых небольших статей по Алексееву появилась в книге Осенина, это 80-е годы, и там переведены несколько отрывки из статьи Алексеева, которые были опубликованы в французских журналах. Я знаю, что картинки с выставки должны были показывать в Москве, об этом велись переговоры, но я не знаю, состоялся этот показ или не состоялся. Поэтому один вариант, что он познакомился с его творчеством где-то в 70-е годы или уже в 90-е, когда это делал музей кино. Тут я не могу вам точно сказать.
А вот какие фильмы вот в этой технике, то есть из серьезных его фильмов, кроме тех, которые я видел?
Ну, значит, первая «Ночь на Лысой горе», потом по заказу канадского канадская кинематографическая ассоциация, значит, по их заказу он сделал фильм «Мимоходом». Сейчас я даже скажу, как это правильно называется. Это были 40-е годы, когда Алексеев уехал в США и потом в Канаду. Вот, Канадский совет по кинематографии. С помощью игольчатого экрана они сделали фильм «Мимоходом». К этому времени первый игольчатый экран погиб, потому что он остался в Париже, оккупированным немцами. Они сделали специально для этой работы новый игольчатый экран, на нем сняли фильм. И как раз для канадских же студентов они показывали мастер-класс по использованию игольчатого экрана. Это все есть. Вышел диск, где собраны не только его фильмы, но еще и всякие документальные фильмы. Там очень наглядно просто показывают, как работает экран, как они с помощью своих инструментов создают там изображения, инструменты самые неожиданные.
То есть была заснята эта
лекция? Да, эта лекция заснята, она существует. Инструменты, ну, начиная от ложек, матрешек, ну и заканчивая действительно валиками разной формы, с разной формой отверстиями. Все это очень интересно. Значит, потом он делал в этой технике пролог к фильму «Уолсон процесс». И дальше были три темы, были картинки с выставки и последний фильм «Три темы».
И «Нос».
И «Нос», да, «Нос» тоже 60-й. То есть получается 5 анимационных фильмов короткометражных и кусок обычного игрового фильма. И все. Но у него очень много рекламных фильмов, которые тоже по-своему интересны, потому что он там в каждом фильме экспериментировал. У него всю жизнь была дилемма. Он обращался к тем властям искусства, которые, строго говоря, искусством не считались. Что, допустим, гравюра, она воспринималась довольно утилитарно. Но он, когда начал этим заниматься, он выбрал для себя такую область,
которую можно было отнести к сфере художественного творчества. Он иллюстрировал. Но это нельзя сказать, что книга художника, но редкие библиофильские издания, они были уникальны. И он, в общем-то, каждую эту книгу пытался оформить согласно своей эстетической концепции. Потом, когда он делал фильмы, понятно, что это вещи воспринимались как уникальные, и он опять шел в разрез. То есть, с одной стороны, там были массовые голливудские мультфильмы, коммерческие, которые шли, которые были популярны. С другой стороны, были штучные работы в области авторской анимации, и он старался работать именно в этом направлении. И когда он делал рекламу, он, с одной стороны, понимал, что это область коммерческая, вот, и, в общем-то, он и начал этим заниматься для того, чтобы выжить. Вот. Но он пытался и здесь, с одной стороны, каждый раз придумать какую-то новую технику. Он обращался к музыке только очень хороших композиторов. И из его современников это был Куленк, это был Нигер, это был Мийо, то есть, в общем, французская шестерка. Некоторые вещи у него есть, которые сделаны на музыку Шопена. Кое-что есть на, по-моему, Штрауса есть один фильм. Ну, в общем, экспериментировал.
Это уже кукольная техника, да?
Там кукольная, предметная, каждый раз по-разному. Допустим, «Спящая красавица», «Пуленк» — это кукольная анимация. Он сделал марионетки. Это очень забавный такой мультфильм. Потом у него были вещи, где он анимировал предметы. Там пиросы могли шагать, буквы какие-нибудь. Очень интересные вещи, где он уже в 50-х годах, когда он использовал технику, он называл «тотализация иллюзорных тел». Значит, он на долгой выдержке снимал движущийся маятник, светящийся. В зависимости от веса маятника получались траектории разной формы. И так как они снимались на большой выдержке, то эффект возникал, ну, как от компьютерной графики современной. Хотя, в принципе, на то время ни о чем подобном люди не знали. И с помощью этого приема он добивался многих спецэффектов на своих фильмах. Допустим, дым, если он не конструировался, он делал это с помощью маятника. И сохранилось очень много тетрадей его экспериментов, где они подробно записывали, какой формы маятник был взят, на какой выдержке они его снимали, что из этого получилось, какие-то эскизы.